А мы, русские, послушными никогда не были. Тут много лжи в этой книге, многое искусно спрятано. Многое вам будет не найти самим. К сожалению, стандартные тесты вам придется сдавать именно по этим учебникам, так что зубрить все равно придется. Но это даже хорошо. Мы начнем изучать с вами новый предмет – историю правды. Поднимите, пожалуйста, руки те, у кого в семье остались реликвии. Письма с фронта, старые книги, фотографии. Медленно поднялась одна рука. Сашка Федоров. Другая. Колька Андреев. Алка Вецпер, моя соседка по парте. Ирка Андреева, самая красивая девчонка класса. Еще, еще, еще. Аккуратненькая белокурая умница Маша Смирнова. И другая Смирнова, только Наташа. Аня Кноринг, Лена Будрина. Юля Пинус, Нина Сдуновская, Герка Сокуренко, Паша Смирнов, Гена Хролов, Володя Баендин. Руки подняли почти все. Почти в каждой семье остались тщательно сберегаемые письма. Да, именно так, с большой буквы. Не письма, а письма. Письмами с маленькой буквы были все остальные, но не эти. Запаянные в прозрачный пластик. Хранить вечно. Все-таки много успели сделать тогда, в последние дни. Так вот, продолжила Нина Степановна. Вот что написано в этом, с позволения сказать, учебнике. Она обвела нас всех взглядом, а потом вдруг резко перебила себя. Но, надеюсь, вы понимаете, что говорить, если сюда нагрянет инспекция. И заговорщицки нам подмигнула. Она не боялась никого и ничего, наша Нина Степановна. За что потом и поплатилась. Она окажется до конца связанной с непримиримыми. С теми, кто даже после подписания договора с империей пытался подрывать радиоуправляемыми фугасами машинного цвета бронетранспортеры с черно-белыми крестами. Она была их связной и хранила дома оружие и взрывчатку. Один из последних приговоров по делу о вооруженном сопротивлении был вынесен именно ей. Она получила 20 лет каторги на сварге. За весь процесс она не произнесла ни единого слова, не ответила ни на один вопрос, отказалась от предложения написать кайзеру прошение о помиловании, хотя все понаехавшие имперцы в один голос утверждали, что его величество очень озабочен и ждет только формального повода, чтобы помиловать пожилую учительницу, чья отправка на каторгу будет крайне негативно воспринята общественным мнением метрополии, не говоря уж о новосоединившихся планетах. Она не попросила и отправилась на каторгу, гордая, прямая, не сломленная, зная, что обратно уже не вернется. Но до этого было еще далеко. А тогда она читала нам из присланного учебника. Никогда ни германский рейх, ни германская нация не были врагами других наций. Германская армия воевала с бесчестными политиками, ввергшими свои народы в ужасную войну. И чтобы как можно скорее покончить со страданиями людей по обе стороны фронта, офицерами генерального штаба была создана теория молниеносной войны. Она позволяла быстро окружить армии противника, принудить их к сдаче без большого кровопролития. Рассмотрим для примера операцию германской армии на Балканском полуострове. Никогда германский народ не испытывал никаких отрицательных чувств к великому русскому народу, который не раз оказывался союзником германского народа, как, например, во время освободительной войны 1813-1815 годов или во время франко-прусской войны 1870 года. И во время Второй мировой войны германская нация не сражалась с русским народом. Война велась против коммунистического режима Советского Союза. Режима, причинившего неисчислимые бедствия своим собственным гражданам, ограбившего рабочих, отобравшего землю у крестьян и уничтожившего всех образованных людей, не согласных с его политикой, и так далее и тому подобное. Ложь, сплетенная с правдой, самый страшный вид лжи. Но мы знали правду. Знали, кто дошел до Берлина. И что война прекратилась отнюдь не в результате секретных пятисторонних переговоров полномочных представителей в Берне завершившихся подписанием мирного договора в Потсдаме, предопределившим грядущее воссоединение Великой Германии. Мы помним наше знамя, цвета крови над серыми куполами поверженной вражьей столицы. Мы помним, пока мы живы. Или вернее, можно сказать, мы, русские, будем жить,
покуда помним все это.
Вокруг имперского штаба день и ночь вышагивали патрули. Просто так, для порядка. Вздохнув, я двинулся прямиком ко входу. Двери в два человеческих роста. Резной дуб, начищенная бронза, хоть сейчас в музей. Как известно, империя там, где ее армия. Следовательно, там, где на ветру трепещет имперский штандарт с угрюмым орлом, непременно должна стоять лагерем и пехота, означенная империей. Старая, как мир, истина. У нас на Новом Крыму народу не так уж много. И у нас оставили ни корпус, ни дивизию и даже ни полк. Всего-навсего отдельный десантно-штурмовой ударный батальон «Таненберг» из состава той самой 3-й десантной дивизии «Мертвая голова», которой, собственно говоря, мне и предстоит служить. И, кстати говоря, помимо всего прочего, солдаты и офицеры батальона «Таненберг» слыли большими специалистами по контрпартизанской борьбе. Одно утешение. Батальон «Таненберг» был именно батальон.
То есть батальон,
а не «Abteilung». Перевод с немецкого. «Abteilung», то есть батальон, имеющий в своем составе менее 5 рот.
«Батальон»,
то есть батальон 5-ротного состава. А еще, само собой, у нас открыли вербовочный пункт. Тоже старая, как сама идея, империи истина. Новых солдат следует искать, в том числе и там, где теряешь старых. Вербовщики по первости устроились отдельно от штаба, в уютном особнячке. Особнячок этот вначале регулярно забрасывали презервативами с краской. Здоровенный штурмовик в бронежилете и с мандлихером поперек широченной груди только ухмылялся, ловко уворачиваясь от летящих в него разноцветных снарядов. Выкрики толпы, похоже, немало его не трогали. Потом нашим надоело кидаться. У всех мало-помалу нашлись другие дела. Империи тоже требовалось пить, есть, желательно повкуснее, и цены на нашу рыбу, крабов, осьминогов, кальмаров и ползунов медленно, но верно поползли вверх. Империя платила исправно. Вербовочный пункт продолжал тихо, смирно себе существовать, никому, собственно говоря, не мешая. Империя не вводила всеобщей воинской повинности. Ей, удивительное дело, якобы хватало добровольцев. Разумеется, с других планет. Потом имперцы выстроили этот штаб, куда переехали вербовщики. А еще потом настал день, когда к этим дубовым с бронзой дверям подошел и я. В тот день внутренние стеклянные створки разъехались, пропуская меня за КПП. Давным-давно уже не стоит здесь на посту штурмовик. Пост упразднили за ненадобностью. Никто больше ничего не швырял в окна, всем надоело. Любая забава приедается. Имперцы ввели круглосуточные патрули. Правда, патрули эти, насколько я мог понять, в основном занимались проверкой увольнительных у имперских солдат, чем как-то следили за нами, новокрымчанами. Внутри было пусто и прохладно. Как и положено, красовался на стене орел с венком и солнцем, а между окон над чистыми столами. Нет, никаких кричащих плакатов, никаких «звейтесь да развейтесь», только голографии. Военная техника, танки, корабли, штурмовики, бомбардировщики. Не на параде отнюдь, в бою. Некоторые, так и вовсе даже подбитые. Танки, завалившиеся в кюветы, расплескавшие вокруг себя землю штурмовики. Правда, их неизбежно окружала и в гораздо большем числе сожженная техника врага. Один снимок так и назывался «Погибаю, но не сдаюсь». Подпись, словно нарочно, сделана была на русском, а не на общеимперском, в основе которого, как известно, лежали английский и немецкий языки. Тяжелый ПЗКВ-7 застыл, высоко задрав хобот пушки. В броневых плитах я насчитал 12 сквозных пробоин. Машину расстреливали чуть ли не в упор, когда не осталось даже и следа от силового щита и активной брони. Гусеницы исчезли, сметенные взрывами. Опорные катки сорвало с осей и разбросало по сторонам. Борта покрыты жирной копотью. Несмотря на это, панцеркампфваген так и не взорвался, а вокруг него, чуть впереди и дальше, застыло никак не меньше 20 чужих машин, разорванных чуть ли не напополам прямыми попаданиями 6-дюймовых оперенных снарядов и ракет королевского «Тигра». Снимок был хорош,